Догадка поначалу ошарашила, но затем я внезапно почувствовал уверенность. Как бишь он изволил выразиться? Простейшая вещь? Ну, не такая и простейшая. Я подошел к столу, покосился на ухмыляющегося академика и легко ударил костяшками пальцев по дереву. Стук! 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 Короткая пауза. Стук! Стук! Арестантская азбука, господин Леметр. Если сигналы можно было бы не только принимать, но и посылать? Усмешка исчезла. Голубые глаза взглянули пристально, в упор. Губы сжались. «Браво, Франсуа, браво! Неужели сами догадались?» Я развел руками. Леметр покачал головой. «Да, признаюсь, посрамлен в своем неверии. Ну, значит, остальное объяснять не нужно». «Это?» Я кивнул на колбу с серыми опилками. «Да, Кагерер. Провод идет на крышу. Там мы установили громоотвод. Изобретение друга Французской Республики, гражданина Франклина. Так, во всяком случае, считается. Монмартр. Простите, Монмарат. Самая высокая точка в Париже. Волнам ничто не мешает». «Неужели до самой Венеции?» Поразился я, кивая на странный прибор. Все еще не верилось. Гальваническая банка, пара цилиндров, колокольчик, колба с опилками под названием Кагерер. До Венеции, Лондона и Кобленца. Пока. Через несколько лет можно будет посылать привет прямиком друзьям Франклина в Филадельфию. Верите? Нет. Пока еще нет. Я представил себе океан, тысячи лье без единого клочка суши, темно-серые волны, уходящие за горизонт, неизведанные глубины, откуда нет возврата. Если бы на фрегатах Лаперуза был такой Кагерер, да Антаркаста, успел бы вовремя. «Воля ваша, сударь, ну, пора». Он вновь взглянул на часы, достал из кармана камзола листок бумаги, развернул, положил перед собой. Не удержавшись, я подался вперед. На листке не было букв, только точки, выстроившиеся в долгий ряд. Леметр уловил мой взгляд, подмигнул, щелкнул переключателем на одном из цилиндров. Широкая ладонь легла на рычажок. Дзинь! Колокольчик ожил. Дзинь! 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 Я застыл на месте, не решаясь пошевелиться. Как просто! Арестантская азбука, посланная в эфир. Неуловимая, неслышная. Гражданин Вадье может окружить Париж целым легионом санкюлотов, перекрыть все дороги, отменить пропуска, может повеситься от злости или сунуть голову в черном парике под национальную бритву. «Дзинь! Дзинь! Дзинь!» — позвякивал колокольчик. «Увы, господа якобинцы, увы, вам придется сначала выдумать такую же простейшую вещь, а ваши мозги сейчас заняты совсем другим». Не знаю, сколько я простоял, глядя, как загорелая рука нажимает на рычажок, слушая, как негромко позвякивает колокольчик. Наконец Леметр шумно вздохнул и, достав огромный платок с кружевами, вытер вспотевший лоб. «Пока все. Ну, будем ожидать ответа. Впрочем, ему никуда не деться». «Дантрегу?» — понял я, все еще не веря. «Неужели в эти минуты в далекой Венеции граф уже читает невидимое послание?» «Нет, не читает. Наверное, перед ним тоже долгие ряды точек. Их еще следует расшифровать». Я посоветовал срочно подготовить пару ложных бюллетеней и обязательно указать фамилию нашего шпиона. «Какую?» — удивился я. «Это я подскажу ему в следующий раз, когда вы назовете мне подлинную. Лучше всего, чтобы гражданин Вадье занялся де Сешелем. Отличная кандидатура. Признаться, не верится, что этот негодяй нам помогает. Зато для гражданина Вадье сей господин всем... хорош. Бывший аристократ, дружил с Бриссо, а потом мы кое-что подкинем и сами, чтоб понадежнее было. И еще денег попросим, иначе гражданин Вадье того и гляди и не поверит. Я кивнул. Расчет был точен. Эро де Сешель отправится на эшафот за чужие грехи. Внезапно в душе шевельнулось странное чувство. Жалость? Негодование? Или просто омерзение? Убить врага в бою — одно, а ударить из-за угла? Пойду. Я отвернулся, чтобы не встречаться взглядом с этим странным человеком. Казалось, его не в чем упрекнуть. Потом, когда Франция воскреснет, Одноногий, наверное, станет пэром. И Руаньяк тоже не остался бы без награды. Руаньяк, сжигавший деревни, убивавший пленных и приговоривший к смерти моего друга. И меня бы тоже наградили. Еще бы. Все вместе мы убивали врагов свинцом, шпагой, картечью или невидимыми волнами в эфире. Оставалось узнать у Голубоглазого его адрес. Комитет гражданина Робеспьера заседает каждый день, и, вполне возможно, уже завтра. За окнами была ночь, неярко горели свечи, и тени обступили нас со всех сторон. Лицо де Мулена, сидевшего рядом, казалось в сумеречном свете старым, словно прокурор фонаря уже перешагнул седьмой десяток. Вильбо черным силуэтом застыл у окна. Юлия сжалась в комок в огромном кресле, утонув во тьме. «Ничего», — вздохнув, повторил Камил. «Жорж сказал, что ничего не поделаешь. Надежда одна. Сейчас брестонцев почему-то не трогают. 72 депутата сидят в аббатстве уже полгода». «Денваль не депутат», — негромко возразил Вильбоа. «И еще это письмо». «Да, наш иракез угодил в западню. То, что удалось узнать за день, не обещало ничего хорошего».
«Неужели они не понимают?» Голос Юлии звучал глухо, еле слышно. «Альфонс не политик, он просто дружил с Барбару», — Демулен покачал головой. «Просто навещал мадам Ролан и просто переписывался с Карде».
Никто не ответил. Камил был прав. Пусть в гости к бывшему министру Ролану и его знаменитой супруге ходило пол Парижа. Пусть перед отважным марсельцем преклоняется сам Робеспьер. Пусть злосчастное письмо так и не было прочитано бедолагой Альфонсом. В тот день он вообще уехал из Парижа. «Республика, единая и неделимая, постановляет. Когда суд?» Как можно спокойнее поинтересовался я. Расстравлять рану не хотелось, но вопрос не был праздным. «Если у нас еще будет 3 дня?» «Через 4 дня», — негромко проговорил Вильбо. «Гражданин Тенвиль готовит амальгаму». Странное слово удивило, но переспрашивать я не стал. Бог с ним, с их людоедским языком. «Почему?» Юлия не договорила, послышался резкий вздох. «Почему так называется?» Похоже, гражданка-доктор за делами тоже не удосужилась выучиться якобинскому арго. «Как в химии», — отозвался Демулен. «Соединяем трудносоединимое. Берем одного фальшивомонетчика, 2 воровок, шпиона и 20 невиновных. Получаем коварный заговор шпионов, воров и фальшивомонетчиков, изобретение гражданина Фукье Тенвиля. Извините, Юлия». А еще говорят, что революции не нужны химики. В эту минуту я был готов извиниться перед Пьером Леметром. Нет, сантименты излишны. С этими негодяями все средства хороши.
«Пойду»,
— гражданка Тома встала.
«Спасибо вам, граждане. Завтра попытаюсь поговорить с одним человеком. Может быть...» «Нет, не провожайте меня».
Мы переглянулись. Я сделал знак остальным и поспешил вслед за девушкой. Заметив меня, она удивленно повернулась. «Вы что, Франсуа Ксавье, не слышали? Я не нуждаюсь в вашей помощи!» «Юлия, начал я, но девушка махнула кулачком. «Идите к черту, Франсуа, с вашим рыцарством! Вы что думаете, я не знаю, кто вы? Вы жалкий ариста, к тому же совершенно больной и ко всему еще трус. А если у вас все-таки хватит смелости, идите завтра же к доктору Далону. Я договорилась». «Что вы делаете? Прекратите немедленно!» Я отпустил ее руку, которую умудрился сжать слишком сильно. Обижаться было нельзя. Юлия едва держалась. Другая на ее месте давно уже билась бы в истерике или просто лежала бы без чувств. «Никуда не уходите, Юлия! Ни с кем говорить не надо!»
«Что?» В ее близоруких глазах мелькнула боль. «Как смеете? Вы! Вам все равно, что с ним случится!»
«Смею, гражданка Тома. И мне не все равно, что станется с господином Денвалем.
Говорить ни с кем не надо, потому что это очень опасно для вас. Альфонс не обрадуется, увидев вас на эшафоте». «И вы еще притворяетесь рыцарем!» Девушка фыркнула и отвернулась. «Не желаю вас больше слушать!» Хлопнула входная дверь. Я обернулся. Демулен и Вильбо стояли возле дверей.
«Вы правы, Франсуа», — негромко проговорил Вильбо. «Но она вас все равно не послушает. Я ей уже объяснял, что если дело попадет в трибунал, спасти человека почти невозможно. Разве что заступится Робеспьер или Вадье».
«Жорж не сможет помочь», — помолчав, добавил Камил.
«Ему сейчас надо спасать Фабра Денглатина. И дай бог, если он и вправду существует, чтобы это удалось. Юлии лучше всего уехать из Парижа. Вам, кстати, тоже».
«Всенепременно», — кивнул я, думая совсем о другом. «Шарль, как там с пропуском в Тюильри?»
Белые, неряшливо покрашенные стены стыдливо прятались под трехцветными драпировками. Долгие ряды скамеек амфитеатром спускались вниз, где в окружении знакомых лупоглазых бюстов стояла высокая черная трибуна. Из-под побелки потолка стыдливо проглядывали силуэты полуобнаженных нимф. И над всем этим чернели громадные буквы, казалось, готовые обрушиться на переполненный зал. «Французская республика, единая и неделимая. Свобода, равенство, братство или смерть». И здесь, в зале конвента, в сердце революции, выбор для собравшихся был тоже весьма невелик. Места для публики были устроены сзади, в некотором удалении от последнего ряда. Под сводами зала стоял легкий гул, и приходилось прилагать усилия, чтобы расслышать очередного оратора. Но делать этого явно не стоило. Худой маленький человечек в черном камзоле с большой трехцветной перевязью уже с полчаса обещал сорвать покрывало с некоего заговора, грозившего самому существованию единой неделимой. Поскольку покрывало никак не хотело срываться, оратор дважды доставал кривой турецкий кинжал и приставлял его к груди, обещая полить кровью истину. Собравшиеся, однако, никак не реагировали на это предложение, и я решил, что подобное заявление здесь в порядке вещей. Похоже, остальные думали сходно. Не только публика на галерке, но и граждане-депутаты переговаривались, писали записки, а то и просто читали газеты. Человечек дернул шеей, вновь выхватил кинжал. Я отвернулся.
«У вас совершенно замерзший вид», — заметил Вильбо, деловито водивший свинцовым карандашом по бумаге. «Вам надо бы кофе выпить или граппа?» Я мечтательно вздохнул. «Глоток граппа или даже два?» «Увы, не успел. Боялся опоздать. Вы правы, замерз изрядно. Это доказывает, Шарль, что ремесло шпиона не только гнусно до невозможности, но и опасно для здоровья».
Вильбо хмыкнул и вновь уткнулся в бумагу. Похоже, журналист счел все сказанное шуткой. Я, конечно, шутил. Отчасти. Напротив огромного дома на улице Д'Арсе, где проживал гражданин-академик, кто-то установил нелепую черную скамейку, сидеть на которой не рекомендовалось даже в хорошую погоду. Но выбирать было не из чего, и я, купив по дороге роскошный букет бледно-лиловых хризантем, с самым безмятежным видом просидел на ледяном чугуне целое утро и часть дня, лишь иногда позволяя себе пройтись, дабы слегка размять ноги. Прохожие, очевидно, принимали меня за ненормального влюбленного, что имело свои преимущества. Во всяком случае, ни патрули, ни привратник не заинтересовались моей скромной персоной. Человечка сменил на трибуне некто необъятных размеров в большом рыжем парике. Под сводами прогремел вопль: «Отечество в опасности!» Я понял, дальше можно не слушать. Сейчас появится кинжал. На прощание Леметр уточнил, что письма на его имя передают привратнику. Разумнее было, конечно, устроиться в самом доме, предварительно сунув под нос гражданину-консьержу удостоверение национального агента. Разумнее и куда теплее. Но меня очень тянуло проверить одну догадку. Если я окажусь прав, то чугунная скамейка — лучшее место. Особенно если поднять воротник и надвинуть шляпу на самый нос. А на трибуне были уже двое. Какой-то верзила в высокой черной шляпе с белыми перьями, вцепившись в толстяка, пытался стянуть его вниз, а тот отчаянно сопротивлялся, при этом дико вопя, словно с него сдирали скальп. Я услышал звон колокольчика за председательским столом и тут же вспомнил церковь святого Евстафия. «Звоните, звоните, граждане якобинцы! Вот уж истина сотрясение воздухов!» «Не впечатляет?» — поинтересовался Вильбо, на миг оторвавшись от своих записей. «Действительно, сегодня они какие-то снулы. Ничего, скоро зашевелятся». Я пожал плечами, вспомнив отзыв Титана об этом сонмище. Да, отсюда с галерки грозный конвент и вправду напоминал сборище шутов. Но обманываться нельзя. Эти нелепые орликины залили кровью всю Францию и не собираются останавливаться. Отважный британский санкюлот Джон уже ползет по Ковент-Гардену. Букет я вручил первой встречной девчушке, маленькой, остроносой, в коротком пальто и миниатюрной шляпке. Ответом был изумленный взгляд, затем растерянная улыбка. Я поклонился и поспешил к ближайшей стоянке фиакров. День прошел не зря, и я не напрасно мерз на холодном чугуне. Все вышло удачно, удачнее, чем я думал. Теперь трибуну осаждала целая толпа. Мелькали кулаки, в неярком свете масляных ламп сверкнула шпага. Кто-то истошно вопил, беспрерывно звенел колокольчик председателя. «И ради этого вы свергли короля?» — не выдержав, прошептал я. «Какого черта, господин якобинец?» «А что, очень мило», — Шарль невозмутимо покосился на бушевавших орликинов. «Понимаете, Франсуа, сейчас безвременье. Когда на трибуне был Жорж, все они превращались в кроликов. Сейчас он ушел, и кролики резвятся. Но это ненадолго. Скоро Максимилиан приручит их прыгать через трость». Я представил себе кроликов, прыгающих через трость, и вздохнул. «И это стадо думает, что управляет Францией». «Эти уже спеклись», — понял меня Вильбо. «Год назад здесь были совсем другие люди. Кто-то сейчас на фронте. Кое-кого уже засыпали известью. Болото». Я не стал спорить. Эти полчаса, которые мы с Шарлем провели под сводами Тюильри, прошли все-таки недаром. Я окончательно убедился, что все вершат не болтуны, собравшиеся в бывшем зале бывших приемов. Хозяева не здесь. Они в тиши кабинетов. Хозяева заняты, очень заняты. Им нет дела до этих крикунов. «Кукареку, гражданин деревня!» На этот раз петушок пропел почти что шепотом. Вначале я решил, что юный патриот, гражданин Огрызок, испытывает глубочайшее почтение к этим стенам. Но, услыхав громкое «апчхи», сообразил, что дело совсем в другом. «Простудился, гражданин Тардье?» «Простудишься тут», — хриплым басом прошептал мальчонка. «Да вам-то чего?»
Жалеть будете?
Нужна мне ваша жалость.
Его рожица, украшенная внушительными синяками, была почти черной. То ли от копоти, то ли от пыли. Но глазенки сверкали непримиримой яростью. В жалости юный санкюлот не нуждался. Я поспешил познакомить гражданина Огрызка с другом гражданина Д'Антона и с толпом якобинской прессы, не забыв добавить, что они коллеги. Как-никак юный санкюлот тоже имел отношение к печатному слову. Вильбо с самым серьезным видом пожал худую грязную лапку, затем снял плащ и укутал огольца. К моему удивлению, гражданин Тардье не стал сопротивляться. Похоже, имя Д'Антона заставило его на время онеметь. Я пристроил мальца рядом, между собой и Вильбоа, попросив подвинуться красноносую ведьму с вязанием, не иначе родную сестру мамаши Грилье. Воспользовавшись этим, гражданин Тардье грозным шепотом принялся что-то рассказывать Шарлю о печатных станках и свинцовом наборе. Тот слушал, кивал, а затем, к моему изумлению, вручил мальчонке свою визитную карточку. Тот с важным видом кивнул и спрятал ее за пазуху. Между тем в зале стало тише. Драчуны разошлись, а председатель беседовал с каким-то типом в синей форме.